Тогда, хорошо, что вам удалось убраться от зоны поражения моего заклинания подальше, усмехнулся багровый палач, который явно провоцировал меня. Вот только я слишком хорошо умел контролировать свои эмоции, а заодно я начал концентрировать свою магическую энергию, преобразовывая ее в технику. Что тут происходит? Рядом с нами приземлился Жумельяк. Пусть барон Костельмар вам поведает, Жозе, надменным голосом произнес старший сын семьи Рашфоров. Это у него ко мне какие-то необоснованные претензии, добавил он и снова усмехнулся. Если заговорю, окажусь в изначально проигрышном положении, подумал я, не собираясь ничего говорить Жозе. Необоснованные говорите, холодным голосом процедил кардинальский сын. Вы чуть не убили моих бойцов, произнес он, смотря в глаза Винсенту. А, так значит он все слышал, тем лучше. А, так значит и у вас ко мне есть претензии, Жозе. Я правильно понимаю? Спросил Рашфор, и на его губах появилась улыбка, которая не сулила никому из нас ничего хорошего. Есть, прямо ответил Жозе. Как я уже сказал ранее, вы чуть не убили моих людей, произнес Жумельяк, и я ощутил легкий магический импульс, исходящий от него. Что она задумал? Он что, собирается напасть на багрового палача? Я сражался с монстром, спокойно произнес Винсент, смотря в глаза смертоносному вихрю. Не моя вина, что ваши люди настолько слабы и некомпетентны, как бойцы, что подставились под мою атаку, добавил он. В моем отряде такого бы не произошло. Но вы не в своем отряде, процедил сквозь зубы Жумельяк. И, что, собираетесь напасть на меня, вышестоящего по званию офицера и преданного патриота нашей родины? Усмехнулся багровый палач, и в его руке появилась огненная сфера. Жар от нее исходил настолько сильный, что у меня мгновенно пересохли губы, а кожу начало обжигать. Уверены, что хотите продолжать этот разговор, Жумельяк? Спросил Винсент надменным голосом. Я могу прямо сейчас провести над вами всеми суд в полевых условиях, признав вас дезертирами. Мне даже причин не нужно для того, чтобы казнить вас всех, поэтому, пока не поздно, подумайте, стоит ли дальше вести этот диалог, спросил он, и жар стал настолько обжигающий, что невозможно было просто терпеть его, и первым потерял терпение именно Жумельяк. Я увидел, как его рука потянулась к шпаге, но я опередил его. Укус Василиска пришелся в шею багровому палачу, ударил торцом руки, попутно вливая в тело Винсента яд, который был одним из самых сильных в моей коллекции, тот, что я добыл с ласковой смерти. Для любого другого человека это была бы верная смерть, вот только передо мной стоял один из сильнейших магов страны. Удар не попал в цель, и моя рука остановилась в миллиметре от шеи багрового палача, уперевшись в невидимую преграду. Рашфор усмехнулся и повернулся ко мне. «Как же долго я этого ждал», — произнес он, а затем сжал огненную сферу, которая была у него в ладони. «Как же долго я этого ждал», — произнес он, а затем сжал огненную сферу, которая была у него в ладони. Она вытянулась, превратившись в нечто похожее на короткое копье с острым пламенным наконечником на конце. Кажется, он решил повторно применить свое ужасающее огненное копье, на этот раз выбрав целью не обезьяну, а меня. Багровый палач резко взмахнул рукой и нанес удар. Глава 15. Недели ранее. Поселение детей угла. «Ты уверена?» – обеспокоенным голосом спросил избранник угла, пристально смотря на свою дочь. «Таково пророчество», – ответила она и отложила церемониальный нож в сторону. «В нем не говорится, что тебе нужно сделать это», – произнес иной, смотря на артефакт, который он получил от священного древа, именуемое древом разложения. «Но в нем говорится, что избранный должен выжить», — возразила ему дочь. «Но, ты знаешь другой способ защитить его?» — прямо спросила принявшая разложение, посмотрев в глаза своему отцу. Вождь детей угла тяжело вздохнул. «Нет», — он покачал головой. «Тогда не вижу смысла об этом говорить», — произнесла иная и встала со скамейки, на которой она сидела, после чего взяла с нее нож, который лежал рядом. «Идем, отец», — сказала она избраннику угла. Друид покачал головой и нехотя пошел вслед за дочерью. Когда они вышли из деревни, он спросил. «Вы ведь?» «Да», — ответила принявшая разложение. «И?» «Да, по-другому быть не может», — ответила ему иная. «Это хорошо», — из груди избранника угла снова вырвался тяжелый вздох. Принявшая разложение усмехнулась. «А где он сам?» — спросил иной. «Спит», — ответила его дочь. Избранник угла усмехнулся. «Ничего не боится», — произнес он. «Это даже странно, потому что не видит в нас угрозу», — ответила отцу принявшая разложение. «Первый раз сталкиваюсь с таким человеком», — задумчиво произнес вождь. «Как и все мы», усмехнулась шаманка. «Но избранный и не мог быть другим», добавила она, и на ее лице появилась улыбка. Друид посмотрел на свою дочь и покачал головой. «Неужели она влюбилась в человека?» По всем признакам это было похоже, что да, слишком хорошо он ее знал. «Мне взять кого-нибудь для охраны?» – поинтересовался избранник угла. Но его дочь покачала головой. «Когда ты последний раз видел кого-то на болотах?» – спросила иная. «Ну, если не считать людей, среди которых был избранный, только падальщиков», – ответил девушке вождь, и на ее лице появилась гримаса отвращения. Как и большинство коренных жителей проклятых земель, шаманка терпеть не могла падальщиков. Иных, которые были изгоями своих племен и для того, чтобы выжить, сбивались в группы, а затем нападали буквально на всех без разбора. Это могли быть рейдеры племени, охотники, собиратели, иллирийцы, галларийцы и вообще все, кого они могли встретить и убить. «Они заходили к нам больше года назад», — ответил отцу, принявшее разложение. «Но были же», — произнес избранник угла, и девушка покачала головой. «Не нужно никого брать с собой. Если что, сами справимся», — произнесла иная, и ее отец довольно улыбнулся. Неудивительно, что его дочь так считала. Она была одной из самых сильных шаманок проклятых земель. Не прими они благословение угла, и многие женихи из самых разных племен выстроились бы в очередь, лишь бы дочь избранника угла стала их женой. Но они приняли благодать сына великой матери и стали теми, кем они были. И никто из детей угла об этом не жалел. Ну, или не говорил об этом открыто. Они пустили в свои тела благодать великого угла и приняли изменения своих тел из-за влияния на них сил разложения. Зато получили иммунитет к ядам и болезням. А главное, перестали стареть. Жители проклятых земель и так старели медленнее людей, но иным из племени детей угла старость вообще была не страшна. Пока вождь думал обо всем этом, они прошли путь до древа практически наполовину. «А если мы ошиблись?» – спросил он у дочери. «А это что-то меняет?» – поинтересовалась она. «А разве нет?» – удивился вождь. «То, что ты собираешься сделать, ты бы сделала это для обычного человека?» – спросил он и повернулся к принявшей разложение. «Сделала бы, если бы это был мой муж, а я носила его ребенка», – спокойно ответила иная. «Но ведь, отец, я все решила», – произнесла девушка тоном, который избранник угла слышал всего несколько раз. И так как он знал свою дочь, он понимал, что спорить с ней бесполезно. Вождь снова тяжело вздохнул. То, что собиралось сделать принявшее разложение, было очень опасно, и он всех своей душой не желал, чтобы она делала это, но и помешать ей не мог. Большую часть пути до священного древа они прошли молча. Что-то тут не так, шаманка остановилась, когда до древа разложения осталось всего ничего. Избранник угла сразу же напрягся и потянулся за магическим жезлом, висящим у него на поясе. Он привык доверять интуиции своей дочери, которая еще ни разу его не подводила. Принявшая разложение тоже последовала его примеру, и в ее руках оказался магический жезл, от которого веяло сильной древней магией, что было неудивительно, учитывая, кому он раньше принадлежал. Вождь посмотрел на оружие в руках дочери и улыбнулся. Когда-то очень давно он получил этот магический предмет от самого угла, сына великой матери, который, чтобы не умереть, превратился в дерево, коему и по сей день поклонялись иные из племени детей угла. «Выходите», — властно произнесла девушка, смотря в сторону древа разложения. Она видела явно больше, чем друид, да и в бою сейчас от нее было больше проку. «Надо было все же взять кого-нибудь из своих питомцев», — подумал вождь, ибо без своих фамильеров друиды были гораздо слабее и малоэффективны. «Ты кого-то почувствовала?» – спросил иной у дочери. «Да», – ответила девушка. «Людишки?» – спросил избранник угла, и его собеседница покачала головой. «Падальщики?» «Нет, что-то другое», – напряженно ответила она, продолжая смотреть куда-то вдаль. «Что-то?» – удивился вождь. «Что же это такое может быть, что даже моя дочь не знает?» «Что это?» Друид напрягся и использовал одно из своих заклинаний, позволяющих ему видеть все живое рядом, и не обнаружил ничего из того, что он смог бы использовать в бою, вернее, никого. «Плохо это, очень плохо», — подумал избранник угла, смотря в ту же сторону, что и его дочь, которая уже успела окружить себя и его магической защитой. Он тоже воспользовался магией и возвел еще один защитный контур вокруг них. «Идем, отец, они ждут», — вдруг произнесла принявшая разложение. «Это как понимать?» — спросил избранник угла. «Сложно, я не могу объяснить. Просто доверься мне и идем», — ответила ему дочь, Не дожидаясь ответа вождя, первой пошла вперед. «Да что тут происходит?» — подумал друид и, пойдя вслед за девушкой, вскоре поравнялся с ней. «Может, объяснишь?» — спросил он у шаманки. Принявшая разложение задумалась. «Сложно», — неуверенно ответила она. «Я не знаю», — она покачала головой. «Но они зовут», — добавила она, продолжая уверенно идти вперед. Избраннику угла все это очень не нравилось, но он понимал, что дочь уже не остановить, а оставлять ее здесь одну тоже нельзя. Кто же появился на их болотах? Кому хватило смелости подойти к их священному древу? Ведь все, даже самые убогие падальщики, знали, что в болото лучше не соваться, а особенно к их священному древу. У кого хватило наглости пойти на это? Избранник угла посмотрел на свою дочь, которая выглядела очень уверенной, даже слишком. «Все нормально?» – спросил вождь Тюиной. «Да», – кивнула девушка, а затем остановилась. «Они идут», – произнес она. Друид покрутил головой по сторонам и ничего не увидел. В этот раз избранник угла не стал ничего спрашивать у своей дочери. Он знал, что если бы она хотела ему что-то сказать, то обязательно сделала бы это. Поэтому он просто начал ждать, и вскоре они появились. Кто или что это такое? Вождь никак не мог поверить своим глазам, когда увидел тонких и очень длинных существ, которые вышли из-за их священного древа. Ростом существа были около 5 или 6 метров. Похожие на тени, своей формой они очень напоминали сильно вытянутые человеческие фигуры с длинными ногами и руками, которые практически касались земли. Друид невольно сделал шаг назад и выставил перед собой магический жезл. «Пожалуйста, отец, не надо», принявшая разложение покачала головой. Нехотя вождь опустил магический жезл, а тем временем тени остановились и замерли на месте. Вождь посмотрел на свою дочь. «Неужели она умеет с ними разговаривать?» Подумал он, смотря на девушку, которая находилась в состоянии, подобном трансу. Шаманы часто прибегали к этому, когда творили свои заклинания. Особенно это касалось моментов, когда магия должна была быть очень сильной. «Только бы с ней все было хорошо», — подумал друид, впервые за долгое время почувствовав свою беспомощность. Избранник угла продолжил наблюдать за дочерью, у которой с тенями явно шел какой-то разговор. Пришла в себя дочь вождя нескоро. «Оха!» — вздохнула Иная и, пошатнувшись, села прямо в болото. «Дочь!» Избранник угла оказался возле девушки и помог ей подняться. Что они с ней сделали? Друид готов был рвать и метать, но стоило ему поднять глаза и посмотреть туда, где мгновение назад стояли длинные тени, как он с изумлением обнаружил, что их и след простыл. «Все нормально!» — устало произнесла принявшая разложение. «Да на тебе лица нет!» возразил ей вождь. «Просто устала», вяло ответила его дочь и оперлась на плечо отца. «Мне нужно к древу», сказала она отцу, и вождь кивнул. Он понимал, что сейчас с ней спорить бесполезно, поэтому сделал все так, как она просила. «Отец, амулет», оказавшись рядом с древом разложения, попросила Иная. Нехотя, вождь протянул ей украшение, которого за последние несколько сотен лет не удостаивался никто, ни человек, ни иной. Принявшая разложение взяла ожерелье и положила его в чашу, после чего достала ритуальный кинжал. «Ты точно уверена?» – спросила избранник угла. «Да», – ответила Иная, и ударила себя ножом прямо в сердце. Вождь племени детей угла тяжело вздохнул, смотря на свою дочь, которая лежала рядом с чашей, сжимая оружие, лезвие которого было покрыто кровью. «Ее кровью! Помоги!» – прошептала Иная и попыталась встать, но у нее ничего не вышло. Сейчас она была слишком слаба, что было неудивительно, учитывая, какой ритуал она провела. Вождь подошел к дочери и взял ее на руки. «Ожерелье», – прошептала Иная и протянула ему украшение. Избранник угла взял его в руки и накинул на шею. «Хочу домой», – произнесла его дочь слабым голосом. И сердце друида сжалось. Первый раз в жизни он видел дочь в таком состоянии. «Конечно», – кивнул он девушке, взяв из ее ослабевшей руки нож. Убрал его в поясные ножны и пошел в сторону их деревни. «Спой краткое, как в детстве», — попросила его дочь. И друид не смог сдержать улыбки. Давно дочь не просила его об этом. Она всегда была очень сильной и независимой. И, признаться честно, он даже не помнил, когда последний раз пел для нее. Скорее всего, это было еще даже до того момента, как все они приняли благодать древа разложения и изменились. «Я люблю твои волосы. Опусти». «Пусть растут», — запел избранник угла колыбельную, которую пел, когда его дочь была еще очень маленькой. «Я неслышимым голосом буду рядом и тут, не глупыми буквами», — а щекой по щеке, не сердечными муками, а рукой на руке. Он шел и пел, пока его ослабевшая дочь не закрыла глаза, и ее дыхание не выровнялось. Шаманка погрузилась в целебный сон. «Пусть мы не ошиблись, пусть мы не ошиблись, Великая Матерь, не позволь нам этого, пусть это будет избранный». Он ведь даже не представляет, на какие жертвы она пошла, чтобы защитить его, подумал друид, смотря на спящую девушку у него на руках. «Надеюсь, эта сила ему никогда не пригодится, а иначе быть беде. Его дочь, она может этого не пережить». Глава 16. Я не сразу понял, что произошло, после того, как багровый палач ударил по мне своим заклинанием. На какой-то момент мне показалось, что время на мгновение остановилось, а затем я ощутил очень мощный магический всплеск, за которым последовала яркая вспышка. Я закрыл глаза, а когда открыл их, увидел Винсента Рашфора, все тело которого было покрыто бушующим пламенем, от которого исходил настолько сильный жар, что я сам чуть не поджарился, благо меня спас магический доспех, в который я немедленно начал закачивать еще больше маны, чтобы он не разрушился. Но, что же такое произошло? Признаться честно, я думал, что мне конец, и даже успел уже попрощаться со столь недолгой, но насыщенной жизнью, которую я прожил в этом мире. Но я был, почему-то, жив. А вот старший сын семейства Рашфоров выглядел неважно. Уж не знаю, почему его заклинание обратилось против своего владельца, но сейчас я ему не завидовал. Бедолага продолжал гореть, и все его попытки затушить себя были тщетны. Я отступил от Винсента назад и достал шпагу. Сейчас он был максимально уязвим, и можно было добить его, что я и попытался сделать. Не только ради мести за то, что он сам хотел убить меня, но и для того, чтобы закончить его муки. Удар был молниеносным и очень точным. Острие шпаги должно было войти ему прямо в сердце, но этого не случилось. Лезвие, как и моя рука, остановилось в каком-то миллиметре от тела багрового палача, врезавшись в невидимую преграду. Защитные артефакты, не иначе, сразу же понял я, наблюдая за тем, как Винсент продолжает гореть. Но вскоре все закончилось. Огонь так же быстро стих, как и появился, и тело Рашфора упало на землю. Он жив. Я подбежал к огненному магу и коснулся его шеи, которая была черная от покрывшей ее копоти. «Ничего себе, жив!» – удивился я, когда нащупал пульс. Я использовал магическое зрение, и в первые несколько секунд не поверил своим глазам. «Нет, этого не может быть», – подумал я, и, вернувшись к обычному зрению, затем вновь воспользовался магическим взором. Ничего не изменилось, и сейчас я отчетливо видел, как остатки огненного магического сердца затухают в теле багрового палача. «Люк, рядом со мной оказался Жумельяк. Вы как?» – спросил он. Я повернулся к Жазе и ужаснулся. Все открытые участки его кожи покрывали сильнейшие ожоги, и при этом он еще находил время беспокоиться обо мне. «А что с остальными?» – я посмотрел на Дежерине и Диаламика. Маг земли дымился, но выглядел нормально. «Видимо, как только температура от сферы багрового палача начала увеличиваться, он использовал заклинание, укрепляющее его тело, поэтому если и пострадал, то не сильно, а вот лекарь выглядел ничуть не лучше кардинальского сына». «Со мной все нормально», — ответил я Жазе. «Но вам, Санри, точно нужна помощь», — добавил я и показал на пересмешника, которому удерживаться на ногах помогал Жуль. «У меня есть зелье», — произнес Жумельяк и потянулся к поясу. Маг воздуха выругался. «Все сгорело в форте», — сквозь зубы процедил он. «Держите», — я залез в магическую сумку и выудил из нее два сильных зелья, которые хранились у меня на самый черный день. «Пейте». «Благодарю», — кивнул Жазе и, взяв одно из них, откупорил крышку и выпил его, а затем подошел к здоровяку и пересмешнику и помог второму выпить оставшиеся. «Что с Рашфором?» Убедившись, что Диаламик все выпил, не оглядываясь на меня, спросил кардинальский сын. «Жив», — ответил я, снова проверив его пульс. А затем я вновь использовал магический взор и чуть было не открыл рот от изумления. Несмотря на то, что багровый палач был жив, его магическое сердце полностью сгорело, и магии в его теле не осталось. «Люк, что с вами?» Ко мне подошел Жумельяк. Несмотря на то, что он выпил зелье, выглядел он до сих пор ужасно, что было неудивительно, учитывая, что даже в этом мире, где так много магии, зелья не работают мгновенно и не вылечат столько сильные повреждения за несколько минут. «Сказать или не сказать?» – подумал я. «А, ладно, багровый палач лишился магии», – честно сказал я Жазе. «Что? Что вы сказали, Люк?» – спросил он после небольшого ступора, который продлился несколько секунд. «То, что слышали, дорогой Жази, Рашфар начисто лишился магии», — ответил я, смотря на сгоревшее магическое сердце багрового палача. На несколько секунд Джумильяк снова впал в ступор. «Я даже спрашивать не буду, откуда вы это узнали, Люк», — произнес он, смотря на Винсента, который лежал без сознания. «Это правильное решение», — кивнул я. «Но один вопрос меня все же гложет больше всего. Что произошло в момент удара? Магия Рашфара должна была испепелить вас, но вы живы», — задумчиво произнес он, окинув меня изучающим взглядом. «Ума не приложу», — он покачал головой. «К сожалению, в этом вопросе я был также в полнейшем непонимании, как и Жумильяк. Я не знаю, Жази», — честно ответил я. «У меня есть предположение, но это лишь теория», — добавил я, посмотрев на сына кардинала. «Ожерелье иных?» — спросил мой собеседник. «Да, скорее всего, дело в нем, ибо других версий у меня просто нет», — честно ответил я, так как мои догадки тоже крутились вокруг подарка избранника угла. «Вот и я так подумал», — ответил кардинальский сын. «Но если честно, я понятия не имею, как такая безделушка смогла отразить одно из самых сильных заклятий сильнейшего мага Галларии», — задумчиво произнес мой собеседник. «Как и я, Жази, как и я», — ответил я и пожал плечами, так как действительно не чувствовал в украшении никакой магии, что было самое странное. Неужели у иных были какие-то другие способы, благодаря которым они могли зачаровывать предметы, помимо магии? «Ясно», — Жумильяк тяжело вздохнул. «Вам надо отдохнуть, Жази», — произнес я, смотря на кардинальского сына, который держался лишь на силе воли. Было видно, что каждое движение причиняет ему больно, но он все равно стойко держался и старался не показывать виду, что ему плохо. «Возможно, не стал со мной спросить сын кардинала, как думаете, дорогой Люк, он выживет?» Жази кивнул на тело багрового палача, которое лежало рядом со мной. «Кто знает, пожал я плечами. Во всяком случае, пульс у него ровный». Несколько секунд Жази изучал Рашфара взглядом. «В нем точно больше нет магии?» — спросил он. «Точно», — уверенно ответил я. «Хорошо, тогда оставим его пока в живых», немного подумав, ответил Жумильяк, и я кивнул. «Без магии багровый палач был нам, вообще, не страшен. А сейчас, с вашего разрешения, я последую вашему совету и немного отдохну», — устало произнес кардинальский сын, после чего, немного прихрамывая, пошел в сторону Дежериньи и Диаламика, которые о чем-то беседовали. «Да уж, стойкие воины вокруг меня собрались», — подумал я, смотря на пересмешника, кожу которого, как и Жумильяка, покрывали сильные ожоги, и при этом он держался, не стонал и не ныл, а стойко выносли боль. «Надеюсь, зелье им поможет, благо оно не самое дешевое и должно быть эффективным. Плюс, сам пересмешник был магом, который мог залечивать раны, а это означало, что вскоре мы сможем выдвинуться дальше, и оставался только один вопрос: что делать с Винсентом Рашфаром? Вообще, самый идеальный вариант был избавить его от страдания и проткнуть его сердце прямо сейчас, когда все артефакты уже отработали. Будь я на его месте, он бы точно не церемонился. Хотя, если бы он попал по мне своим заклинанием, не думаю, что от меня осталось хоть что-то. Возможно, горстка пепла, да это не факт. В любом случае, этот вопрос нужно было решать с Жумильяком. Я посмотрел на сына кардинала. Жази, прислонившись спиной к дереву, сидел с закрытыми глазами рядом с пересмешником, и кажется, оба они спали. «Ладно, пусть отдыхают», — подумал я. «Сон – лучшее лекарство, особенно вкупе с зельем регенерации, которые я им отдал. А как проснуться, их еще и лекарь подлатает, так что все не так плохо, как могло бы показаться». Что же касается багрового палача, я посмотрел на лежащее на земле тело, в котором все еще теплилась жизнь. «Ну, им я точно заниматься не собираюсь», — подумал я, смотря на огненного мага, который пытался меня убить. Причем, дважды. Первый раз, когда запустил заклинание в ту огромную гориллу, и второй, когда напрямую атаковал огненным копьем. Вспомнив об этом, я в очередной раз задумался, что же на самом деле произошло. Неужели и правда ожерелье? Буркнул я себе под нос, после чего снял с шеи украшение и начал внимательно его осматривать. Обычный визуальный осмотр ничего не показал. Ничего в украшении не говорило о том, что в нем произошли какие-то изменения. Я использовал магическое зрение, но и оно тоже ничего не показало. В ожерелье не было никакой магии, я ничего не чувствовал. Это было просто украшение, которая только для иных имела какое-то значение. Да уж, я тяжело вздохнул и повесил ожерелье обратно на шею. Чего пригорюнился, Люк? Спросил Дежарини, поравнявшись со мной. Все это время он был рядом с пересмешником, но когда тот уснул, видимо, решил ему не мешать. «Охраняйте их», — приказал я своим фангам, и те послушно сели рядом с Жумеликом и Диаламиком. «Все же, мы находились посреди джунглей проклятых земель, и тут, конечно, было небезопасно. Хотя, я время от времени проверял окружающее нас пространство на наличие опасных монстров. Но лучше лишний раз перестраховаться. А чему особо радоваться?» — ответил я здоровяку. «И то верно», — усмехнулся он и посмотрел на сидящих у дерева Жумелика и пересмешника. «Досталось им, конечно, верно, но зелье быстро поставит их на ноги», — сказал я Жулю. «Плюс Анри хороший лекарь. Думаю, завтра уже все будут уверенно стоять на ногах. Ну, разве что, кроме него», — я кивнул на багрового палача. «Я бы вообще пришиб эту паскуду, пока гад не оклемался». Процедил сквозь зубы Дежерини и сжал свои кулаки, каждый из которых был размером с мою голову. «Не думаю, что в ближайшее время он придет в себя», — ответил я здоровяку. «А решать, что с ним делать, прерогатива Жумелика». «Это верно», — мой собеседник тяжело вздохнул. «Вы бы тоже отдохнули, пока есть такая возможность, дорогой Жуль», — сказал я здоровяку. «Я с фангами вас постерегу», — добавил я, и маг земли задумался. «Может, я постерегу, а вы отдохнете, Люк», — предложил он. «Я пока не устал», — честно ответил я. «Так и я не устал», — ответил Дежерини и улыбнулся. «Хорошо, тогда расскажите что-нибудь интересное», — попросил я своего друга. «Ой, да у меня таких историй полно», — усмехнулся мой собеседник. «Только не стоишь их рассказывать. В ногах, как говорится, правды нет». Он осмотрелся по сторонам и нашел глазами свои вещи, которые лежали рядом с Анри и Жази. «Сейчас», — произнес он, и отошел. Какое-то время он копался в своих вещах, а затем довольный вернулся обратно. Вот, он постелил на землю покрывало. «Жаль, конечно, что нет вина, ну да ладно», — снова усмехнулся он и сел. Я последовал его примеру. «Про что хотите послушать?» — поинтересовался мой собеседник. «Рассказывайте, про что хотите, дорогой Жуль», — ответил я другу и улыбнулся. «Ох, хорошо, ну, тогда слушайте», — произнес маг земли и начал свой рассказ. «Деревня детей угла. Настоящее время. Избранник угла сидел в шатре и курил, когда кожаная штора, которая служила дверью в его жилище, резко отъехала в сторону, и внутрь вбежал молодой иной. Выпустив изо рта клуб темно-зеленого дыма, вождь смерил незваного гостя недовольным взглядом. «Надо проучить мальчишку, чтобы подобного впредь не случалось», — подумал друид, смотря на зеленого угря, который выглядел очень обеспокоенным. «Беда, вождь», — произнес он и упал на одно колено. Избранник угла нахмурился. Первый раз в жизни он видел зеленого угря таким обеспокоенным. «Что случилось?» — спросил иной. «Ваша дочь, она...» — договорить он не успел. Избранник угла резко поднялся со шкуры, на которой сидел, и, не говоря ни слова, пошел в сторону выхода из своего жилища. «Где она?» — не оборачиваясь, — спросил он. «В стойлах. Мы не стали ее трогать», — ответил ему зеленый угорь. Друид выругался про себя. «Зря я ей разрешил провести этот ритуал», — буркнул он про себя, пока быстрыми шагами двигался в сторону стойл. Расстояние, которое раньше он преодолевал минут за 10, в этот раз он прошел за пару минут, стараясь держаться с достоинством. Бегающий вождь мог бы смутить умы его подданных. «Расступитесь», — произнес он, когда увидел толпу его соплеменников, которые окружили принявшую разложение. Иные послушно отошли в стороны, освобождая своему вождю путь, и он сразу же увидел свою дочь, которая лежала на земле и не двигалась. Избранник угла подошел к дочери. «Жива», — он облегченно вздохнул, когда увидел, что ее грудная клетка вздымается при дыхании. Присев на одно колено, иной положил руку на лоб, после чего закрыл глаза. Разум девушки не был поврежден, а это был уже хороший знак. Иной положил руку на ее живот. С ребенком, который уже был в ее утробе, тоже все было хорошо. Избранник угла сделал глубокий вдох и положил руку ей на грудь в области сердца. «Бьется. Хороший знак». Вождь опустил руку ниже, чтобы проверить второе сердце, и его рука невольно вздрогнула, когда понял, что второе сердце дочери не бьется. «Расходитесь и занимайтесь своими делами», — произнес друид, и никто из присутствующих не посмел ему перечь. Все иные быстро разошлись, и вскоре вождь племени детей угла остался наедине с дочерью. Сев на землю рядом с ней, друид тяжело вздохнул и, достав из кожаного мешка на поясе курительную трубку, набил ее табаком и закурил. Избранник угла сразу понял, что произошло с принявшей разложение, когда не ощутил биения ее второго сердца. «Видимо, с ним что-то приключилось», — подумал иной, выпустив изо рта клуб зеленого дыма, после чего посмотрел на лицо своей дочери, которая выглядела таким безмятежным. Казалось, что девушка просто спит, но все было не так. Пожертвовав частью своей души в том обряде, она создала мощную защитную магию, которая, видимо, только что развеялась. Что же могло такого случиться с Люком, что магией его дочери пришлось его защитить? Подумал вождь, продолжая смотреть на свою дочь. Избранник угла тяжело вздохнул, после чего поднялся и взял на руки юную шаманку. Отнеся ее домой, вождь сел к очагу и, смотря на языки пламени в нем, задумался. Чтобы спасти свою дочь, ему нужно было вернуть ожерелье, которое он отдал человеку, но он понятия не имел, где сейчас находился Люк. Видимо, придется воспользоваться их помощью, подумал друид и тяжело вздохнул. Других вариантов у него просто не было. Глава 17. Племя Глаза Ночи. Настоящее время. Избранник угла подъехал к воротам и спешился. Ему ужасно не хотелось обращаться за помощью к ним, но других вариантов у него просто не было. Подойдя к деревянным воротам, он постучал в них. От его цепкого взгляда не скрылось, что за ним уже давно наблюдают, но не придал этому особого значения, так как был уверен, что о том, что он появится в племени Глаз Ночи, они уже знали, стоило ему покинуть родные болота. Все же, не зря иные отсюда, носили звание лучших следопытов проклятых земель. «За мной», — приказал он своему фамильяру растению, и она послушно устроилась у него за спиной. С племенем Глаз Ночи у детей угла были не самые дружественные отношения, но во всяком случае, врагами они никогда не были. Плюс вождем был брат избранника угла, но их пути разошлись уже очень давно. «Кто таков будешь?» – послышался голос откуда-то сверху. «Вы сами знаете, кто я», – спокойно ответил друид. «Открывайте, я пришел с миром», – добавил он, не поднимая глаз. Сверху послышалась какая-то возня. «Они же и так знали, что я буду здесь. Для кого все это?» – подумал вождь детей угла и покачал головой. Со своим братом он не виделся уже несколько десятков лет, за которые могло все сильно измениться. Послышался скрип открывающихся ворот. «Идем», иной взял под узды скального ящера и повел ее за собой. «Стоять!» Стоило ему пересечь ворота, как его остановили. Покрутив головой по сторонам, избранник угла понял, что он находится под прицелом, как минимум, троих лучников, плюс несколько наконечников копий смотрели ему в лицо и грудь. «Я пришел с миром», спокойно произнес друид. «Жезл!» Громко произнес один из копейщиков, после чего в сторону друида вышел иной и протянул к нему руку. Как же ему не хотелось отдавать свое оружие, но при этом выбора у него не было. Избранник угла достал магический жезл и отдал его. «Тише!» – произнес он, проведя рукой по гладкому стеблю своего фамильяра, которая готова была рвать и метать. А все дело в том, что между ними была связь и фамильяр переживала все эмоции, которые чувствовал друид. «За мной», — скомандовал один из копейщиков и, не дожидаясь ответа избранника угла, пошел вперед, а ему ничего другого не оставалось, как последовать за ним. «Странно, они отняли магический жезл, но оставили рядом со мной моего фамильяра», — подумал иной, для которого магический жезл не играл такой важной роли, как, например, для его дочери, которая была шаманкой. Вспомнив о принявшей разложение, настроение у друида резко испортилось. Еще хуже оно стало, когда его завели в грязное стойло, в котором приказали оставить его питомцев. «Я скоро вернусь», — произнес он и потрепал своего скакуна по жесткой и прочной чешуе. «Ничего не делай, просто жди меня», — приказал он своему фамильяру, которая отличалась буйным норов. И это при условии, что она была растением. Избранник угла успел отойти всего на пару шагов, когда огромное растение обвило его руки своими щупальцами, явно не собираясь его отпускать. Иной улыбнулся. Нечасто среди растений фамильяров наблюдалась такая преданность. То, что сейчас происходило, говорило о его силе, как друида, поэтому сейчас иной был очень горд, как за себя, так и за своего фамильяра. «Я скоро вернусь», — ласково произнес он, освобождаясь от лиан его фамильяра, которые были усеяны многочисленными шипами, в каждом из которых содержался яд, который за считанные секунды мог парализовать не только человека, но и иного. Хорошо, что вождю детей угла это не грозило. Вся его кровь и была концентрированным ядом, а его плоть – рассадник всевозможных болезней. «Ждите здесь», – сказал его сопровождающий, когда они остановились возле большого трехэтажного строения, которое в этом племени служило домом вождя. Сам друид предпочитал жить в шатрах, как и все его соплеменники, поэтому для него дом брата выглядел слишком вычурным. «Ну, это дело его», – подумал иной, а буквально в следующую секунду, дверь, ведущая в жилище его брата, отворилась. На пороге его встретил другой иной. «Прошу за мной», – вежливо произнес он, и друид сразу кое-что понял. Он уже не первый раз слышал об иных, которые подверглись влиянию людей с материка и старались их копировать. Лично ему вся эта тема не нравилась, и он предпочитал жить так, как жили его предки сотни лет назад, но, видимо, его брат был другой. Избранник угла не считал, что это плохо или неправильно, он просто знал, что это было не его. А тем временем, его привели на второй этаж. «Господин скоро будет», – произнес иной и удалился. «Как же забавно все это», – усмехнулся про себя друид, рассматривая внутреннее убранство второго этажа. «А чего тут только не было?» Взгляд постоянно цеплялся за что-то новое, будь то доспехи рыцарей с континента людей, стойки с оружием или полки с посудой и украшениями. Друид усмехнулся. Несмотря на то, что на это было интересно смотреть, ничего из того, что видел вождь детей угла, взять с собой в племя или поставить у себя в шатре, ему не хотелось. «Давно не виделись с тобой, брат», — знакомый голос послышался откуда-то сверху. Иной поднял глаза и увидел, как по лестнице спускается его брат, облаченный в наряды, которые он ранее уже видел. «Правда, только у человеков. Рад тебя видеть в добром здравии, брат», — избранник угла сделал вежливый поклон, как это и предполагал этикет иных. «Если свод определенных правил в отношении друг друга вообще можно было назвать таким словом, как этикет, какими судьбами?» — поинтересовался иной, спустившись на первый этаж. «Сколько мы с тобой не виделись? 2-3 десятка лет, больше», — ответил избранник угла. «Если честно, то я не считал», — добавил он. Его собеседник усмехнулся. «Кто живет вечно, за временем не следит», — спросил иной, смотря своему брату в глаза. «Ночкарь, я предлагал тебе пойти тем же путем, что и я, но ты отказался», — спокойно ответил вождь детей угла. «Предлагал», — кивнул его брат. «И ты отказался», — уточнил избранник угла. «Верно», — кивнул его собеседник. «Вина?» — спросил он, подойдя к небольшому круглому столу, на котором стояло несколько графинов с разноцветными жидкостями внутри них. «Нет», — покачал головой иной. «Как хочешь», — пожал плечами вождь глаз ночи. «Я так понимаю, дело в твоей дочери?» — спросил он, и на его губах появилась улыбка. «Значит, уже знает», — подумал избранник угла, нисколько не удивившись осведомленности своего брата. «Все же его племя было лучшим в плане добычи информации в проклятых землях, верно?» кивнул избранник угла. «Подробности нужны, или ты и так уже все знаешь?» прямо спросил иной. «Знаю, но никак не могу понять зачем». Ночкарь взял в руки один из графинов и налил себе его содержимое в кубок. Затем он поднес его к носу и, втянув запах, сделал глоток. «Пророчество», — ответил вождь детей угла, спокойно наблюдая за происходящим. Да, его брат любил подражать людям, и это было полностью его право. Нравилось ли это избраннику угла? Нет, но это было не его дело. Здесь он был по одной простой причине: ему нужно было спасти свою дочь, и ради нее он готов был пойти на все. «Пророчество», — удивился иной. «И о чем в нем говорится?» — спросил он и сделал еще несколько глотков из кубка. Поморщившись, он поставил его обратно на столик. Избранник угла усмехнулся и снял с пояса бурдюк. «Будешь?» — спросил он у своего брата, протягивая ему выпивку. «Да, что там?» — поинтересовался его брат. «Огневуха», — ответил вождь. «Я могу от нее умереть?» — усмехнулся брат друида. «Пока еще никто не умирал», — пожал плечами избранник угла. «Ее пил тот человек, что был у тебя в племени?» — спросил иной и, откупорив крышку, принюхался. «Ох», — поморщился он. «Пил», — кивнул вождь и улыбнулся. «Хмм». Ночкарь поднес губы к горлышку и сделал глоток, а затем он сразу же бросился обратно к столику с напитками и, взяв в руки графин, начал жадно глотать его содержимое прямо из горлышка. «Фух», — облегченно произнес он, вытирая рот рукой. «Губы и все внутри до сих пор жжет», — довольным голосом сказал он и улыбнулся. «Лучше, чем человековая дрянь, что ты пил до этого?» — спросил друид. «Определенно», — кивнул его брат. «А теперь рассказывай все», — он указал на стул, но избранник угла уселся прямо на пол. Вождь ночных пожал плечами и сел на пол рядом. И вождь детей угла начал свой рассказ. «Вы уверены, Жази?» — спросил Диаламик, смотря на тело багрового палача, лежащее на земле. «Да, приведите его в чувство, Анри», — ответил лекарю Жумельяк, и тот кивнул. Рука пересмешника засияла ярким золотым светом, а затем он коснулся старшего сына семьи Рашфоров. Едва он успел отдернуть руку, как Винсент подскочил, приняв сидячее положение. Все сразу же потянулись к оружию, но увидев его потерянный взгляд, бросили эту затею. «Где я?» — спросил багровый палач и растерянными глазами уставился на меня. «В проклятых землях», — ответил ему Жумельяк. «Проклятые земли?» — удивленно повторил он. «А что это?» — спросил, и настала пора уже нам удивляться. Мы с друзьями переглянулись. «Винсент, с тобой». «Кто я?» — багровый палач вдруг схватился за голову. «Кто я, где я?» — начал громко задавать один вопрос за другим и крутить головой по сторонам. «Анри», — обратился к лекарю Жази, и тот молча кивнул. Я ощутил легкие магические импульсы, исходящие от него, а затем пересмешник коснулся шеи Винсента, и тот сразу же завалился на бок и заснул. «Он, что, память потерял?» — спросил здоровяк. «Видимо», — задумчиво ответил Диаламик, смотря на спящего багрового палача. «А не притворяется?» — недовольным голосом пробасил Дежарини. «Не думаю», — ответил ему Жумельяк. «На Рашфора это не похоже. Так знает, что натворил. Тут и волком завоишь, лишь бы жизнь свою сохранить», — усмехнулся здоровяк. «Уверен, что притворяется. А вот я думал по-другому и был уверен в том, что Винсент лишился памяти. Это было видно по его глазам, в которых читался испуг и непонимание происходящего. Видимо, последствия того, что произошло, были куда сильнее, чем я предполагал. Багровый палач не только лишился своей магии, но и памяти, и я не знаю, лечилось ли такое в этом мире. Не притворяется, тем временем, ответил лекарь своему другу. Его глаза, они все выдают, произнес пересмешник, в очередной раз доказав, что он не зря ест свой хлеб и считается одним из лучших агентов Галларии. Ну, раз вы так говорите, дорогой Анри, то вам я поверю, буркнул Дежерини и посмотрел на Рашфора. Может, пока он такой, мы его, ну, того, он провел большим пальцем себе по горлу. Признаться честно, я тоже об этом думал. Сейчас человек, который два раза пытался меня убить и скорее всего был причастен к гибели семьи молодого барона Люка Костельмара, лежал передо мной и был максимально уязвим. Мне хватило бы одного касания, чтобы оборвать его жизнь, отравив его слабое тело каким-нибудь смертоносным ядом. Все очень просто. Нельзя, тем временем, ответил здоровяку Жумельяк. Все, что произошло тут, я подробно опишу с рапорте, и я уверен, что багровый палач понесет заслуженное наказание, а самосуд мы совершать не будем, добавил он, смерив Дежерини недовольным взглядом. Дело ваше, здоровяк пожал плечами. Я хотел, как лучше. Дорогой Жуль, вы не забыли о дознавателях? Спросил друга пересмешник. А что с ними? Маг земли, услышав это слово, сразу нахмурился. А то, что если мы убьем Винсента Рашфора, это наверняка повлияет за собой серьезные последствия. Смерть такого важного для страны человека, как багровый палач, будет расследоваться лучшими специалистами с неограниченными ресурсами, и уж поверьте, дорогой друг, о том, что именно на наших плечах лежит смерть Рашфора, если бы мы его, действительно, убили, они бы узнали, и вот тогда нам всем точно бы не поздоровилось, закончил свою мысль лекарь. Ясно, Жуль тяжело вздохнул. А что если мы просто оставим его тут? Спросил здоровяк. Это будет расцениваться так же, будто мы его сами убили, ответил Дежерини и Жумельяк. Здоровяк недовольно цокнул языком и что-то неразборчиво пробубнил. Вероятнее всего, какое-то ругательство. В общем, берем его с собой, резюмировал кардинальский сын. Он получит честный суд. Ага. Честный, усмехнулся Жуль. Его отпустит, не успеем мы до таверны дойти, добавил он и скрестил руки у себя на груди. Жумельяк тяжело вздохнул, понимая, что скорее всего так и будет, но ничего здоровяку отвечать не стал. Анри, разбудите Винсента, вместо этого, попросил он пересмешника, и тот, кивнув, склонился над телом Рашфора. Лекарь коснулся его шеи, и багровый палач в ту же секунду открыл глаза. Я не... «Все нормально», – мягким голосом произнес кардинальский сын. «Но я, вы потеряли память, Винсент», – все в той же спокойной манере, – продолжил говорить с ним Жумельяк. «Как?» – спросил Рашфор. «Голова раскалывается». Жази посмотрел на Диаламика, но тот покачал головой, ясно давая ему понять, что уж от головной боли он лечить багрового палача не станет. Вы использовали заклинание, но ваша магия вырвалась из-под контроля и с вами приключилось несчастье, произнес Жози, сказав своему собеседнику относительную правду. Винсент на какое-то время задумался, видимо, пытаясь переварить полученную информацию. «А что будет дальше?» – растерянно спросил он. «ХММ, а вот это интересный вопрос», – подумал я, смотря на Жумелика. Скорее всего, он собирался взять его с собой, ибо возвращать Рашфора к его людям – это потерять тучу времени, которого у нас и так не было. «Вы пойдете с нами», – ответил ему Жози, подтвердив мои догадки. «А куда?» – спросил Винсент. «В одно место, после которого мы вернемся обратно, и вас осмотрят лучшие врачи и целители нашей страны», — ответил ему кардинальский сын. Багровый палач тяжело вздохнул. «Хорошо», — кивнул он и поднялся. В отличие от Анри и Жози, которые пострадали от его магии, сам Рашфор не получил никаких повреждений. Да, на нем была копоть, но, видимо, в момент, когда его магия окутала тело багрового палача пламенем, сработала его магическая защита, которая не позволила ему сгореть заживо, да и вообще получить хоть какие-то повреждения. Даже тот же Жуль пострадал больше. Несмотря на то, что он успел использовать свое защитное заклинание, на его открытых частях кожи я все равно заметил ожоги. Они не были такие серьезные, как у Анри с Жози, но все же. Поэтому Винсент Рашфор был самым здоровым из нас, как бы это ни было удивительно. «Посидите пока здесь, а мы с друзьями обсудим детали», тем временем, сказал кардинальский сын Рашфору, и тот послушно кивнул. «Вот таким он мне нравился гораздо больше». «Так», — произнес Жумельяк, — «сегодня мы остаемся здесь. Зелье еще действует, поэтому нам с Анри нужно как следует отдохнуть и набраться сил, чтобы зелье действовало максимально эффективно. Завтра мы воспользуемся магией Анри и сразу же выдвигаемся в дальнейший путь. Пока план такой», — произнес Жози. «Есть какие-то возражения или идеи?» — спросил он, но все промолчали. «Отлично, тогда отдыхаем, восстанавливаемся, и завтра к ночи мы должны уже быть в руинах». «На этом все», — закончил он говорить, — «и мы начали готовиться к ночлегу. Завтра нам предстоял тяжелый день, и нужно было как следует отдохнуть, причем даже мне». «Охранять?» — приказал я Титусу и Тине, а сам нашел дерево поудобнее и облокотился на него спиной. Я даже успел какое-то время поспать, когда моего плеча коснулось что-то обжигающе холодное, и я резко вскочил. «А это что еще такое?» Глава 18. Идальго Сервантес. Иллирийский офицер по прозвищу Серебряный Змей продирался сквозь густые заросли джунглей, и, несмотря на то, что он был очень уставшим и раненым, на его губах все равно застыла улыбка. Ему удалось сбежать от этих галларийских ублюдков, а все благодаря багровому палачу, что было еще приятнее. «Эха, жаль, я не увижу его лицо, когда он поймет, что благодаря ему я оказался на свободе», — подумал Идальго, и улыбка на его губах стала еще шире. «Фу-ух», — Сервантес сел на камень, который так удачно подвернулся ему, чтобы перевести дыхание. Он не считал, сколько времени он уже бежал, но, судя по усталости, явно не меньше часа, а может, даже и больше. И все это он проделал со связанными руками. «Пора бы избавиться от пут», — подумал Идальго и начал не спеша растягивать веревку в разные стороны, чтобы растянуть узлы. Диаламик явно не зря ел свой хлеб и связал Серебряного Змея на славу. Он даже колдовать не мог из-за того, что веревка не позволяла ему составить магические жесты. Сервантес и сам мог вязать так же. Забавно то, что такому способу он научился у одного из галларийских офицеров. Как там его звали? «А, плевать», — буркнул Идальго, продолжая ослаблять узлы на веревке. Это заняло какое-то время. «Фуха, наконец-то!» Он смог добиться некоторой свободы для пальцев своей левой руки, поэтому сразу же сложил несколько магических жестов, и на его запястье появилась небольшая волшебная змейка, цепь. Заклинание быстро расправилось с путами, перекусив их, и Сервантесу удалось освободить свои руки. Несколько минут он разминал затекшие конечности, подвижность к которым возвращалась медленно и неохотно. «Отлично», — он несколько раз сжал и разжал кулаки, убедившись, что все мышцы работают отлично, после чего осмотрелся по сторонам. «ХММ», — Идальго задумался. У него была хорошая память, поэтому ему не составило труда представить перед мысленным взором карту проклятых земель, чтобы прикинуть, где он находится и куда ему двигаться дальше. «Туда», — указал Сервантес сам себе дорогу и уверенным шагом пошел вперед. Он знал, что если выдвинется на юго-запад, то через несколько миль должен будет выйти к небольшой речке. Если он пересчет ее, то окажется на пляже, который местные дикари называют красным. И, разумеется, не просто так. Песок на нем действительно имеет темно-красный цвет из-за большого количества крови, который он впитал во время Великой Резни, одной из самых кровопролитных войн между иными. Серебряный змей знал о ней мало. Как-то Мамука разговорился у костра и поведал ему, что однажды много племен иных объединились против другого племени, которое за несколько десятков лет обрело такую силу, что справиться с ними было невозможно силами одного или двух племен. В итоге разразилась кровопролитная война, и самая главная битва как раз случилась на этом пляже. Если Мамука ничего не приукрашивал, то песок в буквальном смысле слова тонул в пролитой здесь крови. Объединенные силы нескольких племен одержали победу, а всех иных черных когтей, а именно так называлось то сильное племя, приговорили к смерти и убили. Причем всех, женщины, дети, старики, всех казнили на Красном пляже. И вот именно туда Сервантесу и нужно было добраться, желательно как можно скорее. И Дальго немного ускорил шаг, он не думал о том, что его могут нагнать. Судя по всему, в небольшом отряде Багрового Палача и Жумельика не осталось больше следопытов. Все, кто мог выследить людей или животных, а также лучшие разведчики были предателями, которых он подкупил, и все они лишились своих жизней в форте Блистательной. «Так им и надо», — подумал про себя Серебряный Змей, который больше всего на свете ненавидел предателей. Всех тех, кто предавал его или страну Сервантеса, и Дальго карал самыми жуткими способами, а их он знал превеликое множество. Также у него в руках был очень полезный инструмент, который назывался гончие. Это были специально обученные солдаты его страны, специализирующиеся на выслеживании целей с последующим их устранением или захватом. И среди них, конечно, были очень хорошие дознаватели, которые могли разговорить любого человека, и при этом способы были разные. Причем, как показала практика, пытки никогда не являлись самым эффективным способом. Жалко, что в прошлый раз десяток гончих были убиты и взяты в плен, когда были отправлены за пересмешником. Кстати, с ним тогда был и тот молодой барон. Как там его? И Дальго задумался. Точно, Костельмар, сразу же вспомнил он. Интересный, однако, человек, не побоялся напасть на самого Багрового Палача, да и еще как-то умудрился выжить после его атаки. Такое мало кому было под силу. Из тех, кого знал Серебряный Змей, вообще никому. А еще он хорошо знает язык иных, а те вообще ему почему-то благоволили. И ведь вроде даже не солдат армии Галлари. В общем, темная лошадка. И этой Дальго Сервантесу очень не нравилось. Ладно, наведу о нем справки потом. Решил Серебряный Змей и ускорился еще больше, переходя практически на бег. Он уже отдохнул и набрался сил во время привала, который был недавно. К тому же он освободился от пут и мог колдовать, что придало Сервантесу еще больше уверенности. Благодаря его магии большая часть тварей, которые населяли проклятые земли, были не страшны и Дальго. Да, может, его заклинания имели не самый сильный боевой потенциал, но зато они позволяли ему контролировать своих жертв. А это могло оказаться иногда эффективнее, нежели банальное убийство. Например, не вся магия могла убить тварей другой стороны разлома, что обычно приводило к смерти мага. Но и Дальго, например, мог связать жертву с помощью своих цепей, а затем дать добить кому-то из боевых магов своей армии. Все же монстры, лишенные мобильности и возможности двигаться, куда как более легкая добыча, нежели если бы он был на свободе. Опять же, всегда оставался вариант стратегического отступления. И Дальго всегда гордился своей магией то, насколько она была уникальной, причем даже в своей большой семье. А у него было 6 братьев и 3 сестры, и только он родился с такой магией. Все остальные члены его семьи, если они имели магический дар, были магами со стихией воды. Вспомнив своих родственников, и Дальго невольно сжал кулаки. Его старший брат Лукас. Стоило ему подумать о брате, как настроение сразу же резко испортилось. Как он только посмел, успел подумать Сервантес, когда вдруг услышал какие-то странные звуки, которые доносились из чащи джунглей справа. Серебряный Змей был опытным солдатом, а главное, он очень хорошо ориентировался в проклятых землях и многое знал о них. Во всяком случае, он так думал. Поэтому, остановившись, чтобы перевести дыхание, Сервантес огляделся вокруг в поисках хоть какого-нибудь оружия. Но его тут не было. подошла бы практически любая твердая ветка, которую можно было бы использовать в качестве дубины, но и ее тут тоже не оказалось. «Ладно, буду сражаться тем, что есть», — подумал Идальго и сделал несколько магических жестов. Мгновение, и на его предплечье сползла сначала одна змейка, а вслед за ней и вторая.